Привет всем, благодать и мир вам. Бытие, 12 глава. Бытие, 12 глава, она такая важная глава, потому что, в принципе, вся остальная Библия, она как бы развертывает то, что здесь было обещано. Вот если так задуматься, все, что здесь было обещано, в дальнейшем вся Библия, она вот это Бог работает с человечеством, с Израилем, и все такое, чтобы исполнить вот эти благословения. Это вот здесь более такой конкретный план, все стало плохо, теперь как все станет хорошо, и вот Бог начинает в этой главе, Он дает вот эти драгоценные обетования, которые впрямую к нам относятся, язычникам нам, да? Хорошо. 12 глава, с 1 по 5 стих. «Сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которые они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую». Вот здесь вот надо посмотреть глобально такой новый план Божий начинается раскрываться здесь. Первый план Божий был Едемский сад. Все должно было счастливо, быть хорошо. Вот это была эпоха, это эра вот этого плана Божия, Едемский сад. Да? Потом произошло грехопадение, и наступила такая эпоха, теологи называют эпоха совести. Закона нету, просто совесть, да, вот мы познали добро и зло, мы теперь знаем, что зло, мы знаем, что такое добро, и Бог говорит Каину, господствуй над грехом, выбирай добро, да, то есть, как бы, мы созданы по образу и подобию Богу, и люди должны были выбирать тогда добро. Закона не было, в принципе, и вот такая вот эпоха была, и вот сейчас со временем Авраама приближается время, когда будет введен закон. И вот по поводу времени вот этой совести, да, вот этой эры совести, это важно понимать, потому что я очень большой акцент уделял, показывал то, что Бог все сделал хорошо, а если плохо, то это человеческая вина. Потому что очень многие люди, они винят Бога. Они считают, что Бог недостаточно делает, недостаточно проявляет своей любви, и многие нападки, даже мы, христиане, как-то не понимаем иногда, да, и вот Бытие, оно очень хорошо объясняет, что Бог благ, что все хорошо, почему все плохо стало, да, и вот по поводу, вот я, ну хорошо, Адам и Ева согрешили, да, Каин и Авель, они родились грешными, да, но зачем убивать, зачем еще пускаться в большее зло, еще в большее неповиновение, да. Это не была Божья воля, это уже чисто человеческое изобретение было, да, вот он пошел, Каин убил, да, ведь совесть-то ему говорила, да, но он подавил все это, да, понимаете. И вот просто интересно, в связи с этим текстом, он поймет нам некоторые вещи о благодати понимать и о нашей ответственности. Римлянам 2 глава, как раз здесь говорится про связанные вот эти мысли Павла с эрой совести, да, когда человек должен поступать по совести, да. И вот смотрите, 2 глава с 9 по 15 стих. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающей зло, во-первых, иудеям, потом еллинам. Напротив, слава и честь, мир всякому, делающему добро, во-первых, иудеям, потом еллинам. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона, и погибнут, а те, которые под законом согрешили, под законом осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут». И вот теперь смотрите внимательно. «Ибо когда язычники, не имеющие закона», вот эра, когда закона не было, да, до Авраама. По природе законное делают. Язычники, оказывается, по природе это законное делают. Каин, Авель и все это поколение, Вавилонская башня, они знали, что такое законное. У них было это, да, они делали это отчасти. То не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона, у них написано в сердце. Дело закона написано в сердце. Закона не было в эту эпору совести, да, до Авраама, до Моисея. Но это было все равно, потому что человек, он знает, что такое добро и зло. Он не только познал, что такое зло, он познал, что такое добро. В чем свидетельствует совесть их и мысль их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда, ну здесь остановимся на 15-м, да, то есть вот язычники, не имеющие закона, да, тогда, до Авраама, сейчас какие-нибудь там, я не знаю уж, аборигены там в каких-то далеких-далеких островах или джунглях, допустим, они не знают Евангелия, допустим, у них нет вообще закона, они знают, что хорошо, что добро. Совесть их обличает, совесть, которую Бог в них вложил, они ответственны перед Богом. И если они пойдут в ад, это их вина. Аминь? Или нет? Вот это очень важно понять, потому что мы всегда виним Бога. Да? Язычники, не имеющие закона, дела закона у них написаны в сердцах, понимаете? Благодать – это потрясающая вещь, да, но очень важно понять свою ответственность. Когда мы понимаем свою ответственность, насколько мы все испортили, тогда и благодать держишься лучше, понимаете, да? Человек, Адам и Ева, после Адама и Евы, вот это во времена вот этой, так сказать, когда эпоха совести была, он был ответственен жить по-другому. И если все стало плохо, это вина человека, это не вина Бога. Это не то, что Бог что-то не вложил, да. Ну, может, почему Бог не сделал их более, как бы, там, духовно крепкими? Ну, почему они там согрешили? Ну, почему они там стали не повиноваться? Люди винят Бога. Нет. Мы говорили, есть такая вещь, свобода выбора. Вот это совершенство, что Бог дал свободу выбора. И Бог дал человеку, даже закон вложил в сердце, не читая закона, человек знает, что добро, что такое зло. Это просто, это очень просто. Просто мы иногда не хотим это признать, потому что нам трудно признать, что у нас все есть, а мы все испортили. Нам хочется сказать, сатана, дьявол меня заставил там. Или там, я не знаю, я какой-то неизбранный. Вот тот он избранный, вот у него получается жить по благодати. А я как бы неизбранный, как мне не получается. Да? Фатализм такой еще. Ничего подобного. Ну вот, это была эпоха совести. Сейчас мы открываем новую стадию. Но я уже говорил, достаточность, ответственность, скорбь и теснота всякой душе, делающей зло. Всякой душе, делающей зло. Скорбь и теснота. Это справедливая мысль. Слава и честь всякому, делающему добро. Так? Но, несмотря на это, Бог по своей благости и милости, видя, что у человека не получается жить по совести, он должен жить по совести, у него не получается. Бог по своей милости, он не должен был делать, но по своей милости он дает закон, будет давать закон скоро, да, через Моисея, чтобы четко было написано, да, понимаете? И вот наступает скоро вот этот третий этап, этап закона, да. Эра совести меняется, вот начиная с Авраама, вот этим эрой закона. Это закон помогает, да. Совесть мне подсказывает, что в Москве не надо гонять, там 100 километров в час, да. Совесть мне подсказывает, я точно могу сказать. Но закон мне помогает все-таки не нарушать это правило, потому что штрафы и все такое. Да? То есть совесть у меня, я это знаю, но закон мне помогает. И вот Бог по своей милости, он дает закон. Если уж совесть, как бы, вот закон, вот написано, да. А закон также не только как бы четко прописывает, что делать, что не делать, но он еще и налагает ответственность. Если есть закон, и ты нарушил, еще большая ответственность. Вот. И вот Бог дает вот этот более, как бы, по милости свой этап, когда он закон дает. Но потом, а вдруг у человека не получится по закону жить? Вдруг я все равно по своей глупости нарушу свою совесть, нарушу правила ПДД, да? У Бога, образно говоря, да? У Бога еще один план потом открывается, уже в новом, эпоха благодати, спасения, когда и по совести не смогли жить, по закону не смогли жить, но все равно Бог спасает по благодати через веру, да? Вот третий этап. То есть, вот я хочу, чтобы мы глобально немножко так посмотрели, как Бог работает с человечеством, да? Прежде чем мы более конкретно будем говорить об Аврааме. Все было идеально, этот человек все портит, и Бог по своему долготерпению работает с человечеством, понимаете? И вот Бог, мы можем видеть, что он столько делает для человечества, все эти этапы продлевает, терпит. Если на этапе не получилось, еще следующий этап вводит, да? И вот благодать пришла, и вот теперь уже все, вот как бы хочешь пить, иди и пей воду даром. Если ты не берешь эту воду даром уже, ну что тогда? Значит, ну просто ты возлюбил тьму, ну все уже тогда. Ну все. Суд в этом и состоится. Все, вот свет пришел, а ты свет не хочешь выбирать. Ну тогда что? Если ты не хочешь свет выбирать, что тебе? Бог тебя не будет заставлять. Бог будет убеждать, но заставлять он не может, потому что свобода воли, мы четко много об этом говорили, Бог не будет нарушать свободу выбора, потому что без свободы выбора любовь, праведность тоже сразу же теряет смысл, да? Свобода выбора, так, и Бог чтит эту свободу. И вот Бог начинает новый этап здесь. Этап, время вот закона сейчас будет, да, у нас мы будем видеть, как Бог работает через Авраама и так далее. Благословятся в тебе все племена земные, все племена, то есть германские племена, славянские племена, кельты, вот мы язычники, да, это ко всем к нам относится. Благословятся в тебе через Авраама, мы будем благословены. Это вот интересно, это уже к нам относится, да, вот так вот глобально посмотреть. Авраам, слово Авраам с одной «а», это значит «великий отец». Вот, его жена, она бесплодна, ей, наверное, примерно 65 лет, ему 75 лет примерно. Отец у Авраама был Фара, в Иисусе Навине 24.2 мы читаем, что он был язычник Фара. Вот, то есть Авраам вырос не в очень духовном окружении. И с одной стороны, вот Бог его призывает теперь. Мы теперь концентрируемся уже на Аврааме, вот на этой личности, да, обращаем внимание, да. Я просто хотел показать, Бог избрал Авраама для чего? Он, это касается всех нас, да? Но теперь как бы посмотрим на некоторые уроки на личной жизни Авраама. И вот Авраам, вот Бог его призывает, и вот с другой стороны он вырос вот в такой атмосфере, родственники, язычники, да и сам он наверняка колебался там. Ну, мы точно не знаем. То есть, с одной стороны, Бог ему говорит, произведу великий народ, благословлю, возвеличу имя твое, Авраам, да? Заслужишь тебя, прогляну, ничего себе, очень хорошее, вот так вот подумать, благословение, возвеличу, благословлю, проклинающий тебя прокляну, великое имя у тебя будет, да, это здорово, да, когда мы читаем Библию, когда мы размышляем о духовных вещах, там очень много классных обетований, жизнь вечная, это же здорово, да, любовь Божья, это же здорово, да, вот с одной стороны, с другой стороны, надо все оставить Аврааму, вот он размышляет, насиженное место, идти в неизвестную далекую страну надо идти, да. Тут в родном городе, я слышал, можно деньги заплатить, пойти там к колдуне, она поколдует, и жена родит. Вот там рассказывали историю, так сделали, там никаких особенных обязанностей, просто заплати, и она тебе там поколдует. И вот там, я слышал, у кого-то там бесплодие было, и вот это разрешилось. Вот такой вот, да, у Авраама, да. И у нее отец примерно такой же был, да. То есть, с одной стороны, большие, огромные благословения Бог предлагает, с другой стороны, вот этот риск, неизвестность, да, и другие альтернативные пути решения проблемы, потому что, конечно, Авраам и Сара, они очень хотели иметь детей, очень хотели иметь детей. Вот, я слышал, некоторые женщины, они так хотят иметь детей, что даже их уже не волнует брак, лишь бы забеременеть, родить, да. Ну, так, человек хочет, да, это неправильно, конечно. Ну, и мы можем просто понять, Авраам и Сара, они очень хотели детей. С одной стороны, это было заманчиво, с другой стороны, им нужно было оставить вот это привычное место, идти далеко, и Бог здесь конкретно немного говорит. В человеке вот всегда такой конфликт. С одной стороны, боязненно что-то менять, с другой стороны, хочется, чтобы что-то изменить, чтобы жизнь не была серая, да. И вот у Авраама, у него такой конфликт, у нас такой конфликт, да. Авраам здесь выбирает довериться Богу. Авраам. И слава Богу, что он так сделал. Вот Авраам, и он стал такой известный, да, отец всех верующих, отец множества народов, друг Божий, Авраам. Мы имя это все хорошо очень знаем, да. Три религии, христианство, иудаизм, ислам, они почитают это имя, да. А вот, ну вот Авраам, имя, да, из-за этого доверия, то, что Бог повиновался, имя Авраама стало такое великим. А вот вы знаете такое имя Иоавал? Иоавал. Никто не знает. Иоавал. А как же? Он же был отцом всех играющих на гуслях и свирели. Он был крутой музыкант. Люди приходили, огромные концерты собирались. Он был очень... Представляете, он вообще... То есть, какой он креативный был, музыку создал, инструменты, все там вообще... Люди радовались, приносил радость своей музыкой, да? Но мы его не знаем. А Авраам совершил необычную вещь, да? И Бог его прославил, да? У кого серая жизнь была? Кто более благословен? И вот как мы выбираем, какие выборы мы делаем в жизни, да? С одной стороны, мы не хотим... Мы хотим удивительной жизни в Боге, да? С другой стороны, вот комфорт, ничего не хочется менять, да? И вот мы должны смотреть на такие истории, Если мы хотим величия Божьего, а все, каждый рожденный здесь на земле хочет величия, да? Но оно величие настоящее в Божьем, в Боге. Вот если мы хотим этого величия Божьего, мы должны брать пример с Авраама. Бог его очень прославил. И каждый, никто не будет постыжиться. Никто не будет постыжен. Авраам, у него были вот эти идолы, с которыми он... и вот он понимает, Творец Вселенной меня призывает. Тот, кто создал жизнь, меня призывает. Значит, стоит рискнуть. Потому что Бог знает, только Бог знает жизнь с избытком. Только Бог знает истинное благословение. И вот он так вот рассуждает и делает этот шаг веры, и следует за Богом. Не стоит бояться менять жизнь ради того, кто жизнь эту создал. Аминь. Воля Божья, да? Авраам действительно обрел великое имя, да, я уже говорил. Великий народ Израиля Бог создал, это обетование исполнилось. Все народы получили к доступу к Божьему благословению во Христе. Все эти обетования исполнились. Теперь мы точно это знаем, да? Аврааму, конечно, тогда надо было повиноваться по вере. Все это он неплохо, смутно представлял все это, что это такое, да? Вот. Верующий не будет постыжен на примере с Авраамом. Жизнь с избытком во Христе, у нас есть обетование, но повиновение. И вот вы здесь заметьте, на первом месте сказано, сначала пойди, 1-2 стих, а потом я благословлю. Сначала ты пойдешь, и я благословлю. Сначала Авраам должен был пойти, оставить что-то, и пойти, и потом Бог благословил. Да? Понимаете, вот Авраам, он как бы отец веры и все такое. И вот на примере Авраама мы можем очень хорошо сбалансированное вот понимание, что такое вера, что такое истинная, деятельная вера. То есть у Авраама, у него вот эта деятельная вера, он пошел, оставил все, да, и потом план Божий и благословение Божие, оно раскрывается. Да? То есть, смотря на жизнь Авраама, нам поможет как бы не впадать в крайности, крайность между вот этой живой верой и жизнью по закону, да, законничеством, да. Вот в Аврааме мы это все видим, но мы чуть позже будем говорить про веру Авраама, про то, что он посмотрел на небо, и Бог ему вменил в праведность, и в то же время он потом пошел, готов был пожертвовать своим сыном, да. Вот истинный пример истинной веры, да. Сначала пойди, и я благословлю. Ты делаешь шаг веры, и Бог благословляет. 6-9 стих. И пошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы моря. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал: потомству твоему я дам, отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что... От него Вифиль был на запад, Гай на восток, и создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. Бог опять ему является уже в этой земле. Потомством отдам я землю. То есть более конкретно Бог говорит, что не ты, как бы, а именно потомство будет. И Бог раскрывает более подробно вот свой план. И Бог так часто работает, если не всегда. Он не сразу раскрывает свой план. Ты следуешь, делаешь шаг веры, и Бог постепенно тебя открывает, и ты понимаешь. Если ты не сделаешь этот шаг веры, и тебе не откроется эта мудрость, понимаете? Очень часто мы хотим, чтобы Бог все вот описал, все показал, и тогда мы бы сделали шаг веры. Нет. Мы делаем шаг веры, постепенно Бог открывает нам. Когда вы делали какие-то жертвы для Бога, было трудно, но вы сделали эту жертву, и раз... Библия по-другому читается, молитва по-другому идет. Любовь к Богу, она увеличивается. Многие вещи становятся ясными и более четкими, да, когда мы повинуемся. Бог больше открывает. И вот здесь вот Бог ему больше открывает. Потомству твоему я отдам эту землю. И Авраам, конечно, здесь вдохновлен. Он очень вдохновлен, создает жертвенник. То есть он поклоняется Богу, благодарит Бога. Он как бы говорит: да, мне 75 лет, уже, конечно, возраст. Но у меня новое начало, великий Бог меня призвал, вот я сюда пришел, я повиновался, было трудно, я не жалею, Бог мне явился здесь, опять я вдохновлен. Да, Сара, у тебя здесь немного подружек, мама далеко, ну мы здесь действительно как скитальцы, но смотри, Бог нас вдохновляет. То есть Авраам в данном этапе, он вдохновлен, да. очень часто так бывает, Бог вас призвал, вы сделали какую-то жертву, и потом вот это ваше служение началось, вы пошли по воле Божьей, по этой узкой дороге, вы идете, и Бог поддерживает откровение, вы вдохновлены. Здорово, вот примерно так, да? Я сделал свою часть, Бог сделает сейчас свою, да? Бог сейчас сделает свою, Сара, ну подожди. Читаем с 10 по 15 стих. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, вот я знаю, что ты женщина прекрасным видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. Вот так вот. Хорошо, я отвечу на этот вопрос. Мы не забываем, что люди жили тогда дольше, им продолжительность жизни была не 70. 150-180 была продолжительность жизни, так? То есть вот этот возраст, 65 лет, 75 лет, это может быть был как сейчас, ну может быть как 40. Это могло быть. То есть человек уже как бы вроде бы поздно рожать, но он еще может родить. Он уже как бы не молодой, но он все равно может быть, женщина очень может быть красивой. Понимаете? Потому что они жили дольше. Да? Потому что, конечно, как так, 65 лет, как красавица, да? Но они просто жили дольше, мы не должны забивать. 180 с чем-то лет Авраам жил, и Сара тоже долго. Вот в этом ответ. Понимаете, да? Ну хорошо. И мы здесь видим, что вдохновение Авраама, оно быстро сменяется унынием и страхом. На этой великой земле, которую Бог обещал, вдруг голод, экономические проблемы, да, экономический кризис. В Уре Халдейском голода не было, там все четко. А я сюда пришел, и здесь голод. Я не так это ожидал, не так себе представлял. Ты вроде бы в воле Божьей. А благословения не видно, да? Скот начинает умирать, да? Цены идут вверх, да? А я здесь как вообще на птичьих правах. Как мне здесь все выживать? То есть уныние приходит в жизнь Авраама. Он идет в Египет. Это не земля обетованная, но там все хорошо. Там процветает, да? Там есть экономика сильная там, да? И он идет туда. И когда он приходит или приближается к Египту, он быстро понимает, что он сделал свою ошибку. Здесь тоже что не гладко, что его проблемы только еще могут усугубиться. Да? Кто-то по пути, наверное, сказал Аврааму про нравы там местных чиновников. Он испугался. И он идет вот на эту постыдную ложь. А Авраам в страхе, он испугался. Да? Испугался вот этих власть имущих, да. Ему кажется, что Бог далек, все, что у него есть, собственные силы, надо что-то быстрее сделать, как-то какой-то план второй иметь, да. Что, как, да? Обетование, что у него будет сын, это значит, он не умрет, пока у него сын не родится, да. То есть вот все это отошло назад, да. Он был вдохновлен на вот эти вот трудности, голод, это, да. Они приводят Авраам вот это недоверие, страх, да, и он совершает очень некрасивый поступок. Жжет и подставляет свою жену. Ее берут в гарем фараона, представляете? Не очень мужской поступок, да? Трудно, я не представляю, как Саре потом было уважать такого мужа. Я вообще не представляю, да. Вот по современным стандартам, да. На ток-шоу все сказали, да и что, оставь ты его, вообще он подлец, да. Но про Сару сказано, что она называла Авраама господина. Но это отдельная тема. И Авраам, вот он думал, зачем я оставил Ур, да, вот свое родство. Там такого бы не случилось со мной. Там бы мне не нужно было бороться с этими страхами. Там было все стабильно. Там бы я не совершил этот постыдный поступок. Да, Бог, как, да. И вот трудности, испытания, они действительно могут поколебать нас духовно. Они могут заставить нас усомниться в обетованиях, которые еще недавно нас вдохновляли. Вот такое происходит с Авраамом. Дальше 16 по 20 стих. «И Аврааму хорошо было ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рамыни, рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврамову. И призвал фараона Авраама и сказал: «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя?» Типа он такой праведный. «Для чего ты сказал, что она сестра моя? И я взял бы ее себе в жены. И теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводил его, и жену его, и все, что у него было. Я всегда, вот у меня всегда в голове засела эта мысль: Бог силен смирить ходящих гордо. Вот эти вот фараоны, там, Навуходоносор, Бог силен смирить, Бог силен вмешаться, и мы здесь, он так, так впечатлил этого самого фараона, что фараон там подарков ему кучу надавал, все, иди, там, помолись на меня, там, да. Хотя те слухи о египетских чиновниках, которые говорили, оно так и было. То есть это были, то есть был фундамент под эти страхи Авраама, да, то есть действительно такое там происходило, да. Вот. И Бог оказался близок, а Аврааму оказался Бог далек. Но Бог оказался близок. Потрясающе он вступился за Авраама. Он казался верным. «За слоющих тебя проклянул Бог», сказал. И вот мы видим, Бог верен, да. Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару. Бог вступился за своего пророка, он вступился за своего Авраама, хотя он был испуган, да, и не доверял Богу. И вот красивое есть обетование 2 Тимофея 2:13. «Если мы неверны, он пребывает верен». Вот Бог верен сейчас, да. Он, Авраам все там, ну, очень некрасивый поступок, не по-мужски и все такое. Но Бог по своей милости вступается за него. Это урок как бы Аврааму и всем нам. Я на троне. Есть ли что трудное для меня, да? Если я сказал, у тебя будет сын, у тебя будет сын. Если я сказал, ты доплывешь до другой стороны берега, все, лодка не утонет, какой бы там шторм ни был, да? Понимаете? Обетование Божие. Бог учит своего пророка Авраама, нас учит он доверять. А как научиться доверять, если трудностей не будет? Именно в трудностях. И мы должны проявлять вот эту веру. И мы видим, вот все как есть. Вот Авраам, да, он вдохновлен, делает жертвенник, поклоняется Богу. А Сара, сейчас у нас будет сын. Вот, доверять Богу — это самая правильная вещь. Я рад, что мы не стали этих башков там чтить и там каким-то знахарем ходить. Вот в Боге наше упование, все будет хорошо. А тут такое сменяется, да, и Аврааму тяжело, да, но Бог верен. Бог верен, и Бог вступается за Авраама, за Сару, и даже кучу подарков им там дают. Слава Богу, да. Удивительный Бог, как он действует по милости своей. И вот, знаете, в завершение, я уже заканчиваю, я скажу. Вот я же говорил, как бы глобальный план Божий, да, и мы видим, что Авраам, вот как он в этом глобальном, совесть меняется законом, потом благодать-то, обетование во Христе, они связаны тоже с Авраамом, и все такое. То есть вот, Авраам, он часть вот этого огромного плана Божьего по спасению всего человечества, да, Спаситель придет от Авраама, закон будет дан от Авраама, Слово Божие, и все так, и так далее, и так далее, и я вам говорю, вот эти все обетования, которые Бог дал Аврааму, Авраам сам еще не понимал, но они вот везде, в послании евреев постоянно об этом говорится, да, и израильтяне, они сейчас ждут Царства Божьего, да, потому что Бог что-то обещал, Аврааму что-то обещал, Моисею, они ждут Царства Божьего, и мы ждем Царства Божьего здесь на земле, да, Христос, тысячелетнее Царство и все такое, потому что Бог тоже что-то обещал. Но вот Авраам, он еще не понимал вот этот глобальный план, великий план Божий, как насколько имя его велико, он тоже не понимал еще, насколько его народ, а потом Спаситель придет от него, он все это не понимал, да, понимаете? И вот у Бога есть план Божий для каждого, да, мы часто это слышим, но это действительно так. Для каждого слабого человека, слабого верующего, у Бога есть интересный великий план Божий. И вы знаете, вот наша жизнь, она как бы, вот пазл, да, и мозаика, пазл, да, собирали, да, допустим, пазл там из 200 кусочков, из 300. Это не просто так вообще, да. Из 24 кусочка нормально. А вот 300, это будь здоров, там надо, вот, несколько дней там. То есть непонятно ничего вообще, да. Но Бог видит, что Он хочет сделать, да. И он собирает вот этот пазл. И наша жизнь, она часть чего-то великого. Мы сейчас это не видим, но у Бога есть. У него конечная картина есть. Да, вот когда пазл собираешь, ты смотришь на картину. У Бога есть конечная картина. И он кусочком за кусочком собирает нашу жизнь. Нам главное быть в воле Божьей. Мы не все понимаем, но мы часть этой великой работы Божьей. Часть этой работы Божьей может быть благословение. Бывает, когда тебе вот скот тут дают и все такое, да, часть этого благословения. А иногда бывает, что ты, у тебя коленки трясутся, ты начинаешь даже юлить, что-то лгать, там, выворачиваться, потому что ты в страхе, в депрессии, вон Давид, помним, да, начал придуриваться, сумасшедшего себя изображать. Бывают такие моменты, когда ты вообще, страх парализует тебя, да, и ты не понимаешь, Бог, почему я чувствую таким одиноким, почему я таким испуганным, почему столько трудностей, да. Но это тоже часть плана Божьего, тоже все нормально, у Бога все это предвидел, да. Это все нормально. Работу там человек потерял, там смерть близкого, болезнь, всякие, столько скорби, да, и нам обещано было на этой земле. Но это все Бог предусматривает, и он что-то красивое, хорошее делает, да. У Авраама не очень, легкая жизнь была, он постоянно с скитальцем был, ходил по этим пустыням там, копал колодцы, там, перекочевал. Но это нелегкая жизнь, да, и особенного никакого города в своей жизни-то он не видел. Он просто ждал, он просто доверился, что вот этот пазл, он сложится, да. И вот мы часть, я, вы, каждый, мы часть вот этого пазла, который Бог собирает. Неважно то, что мы сейчас не видим. Главное нам быть в воле Божией. И Бог постепенно это будет делать. Мы сейчас смотрим назад, мы видим, этот пазл сложился, мы видим, как Авраам стал великим. Он этого не видел, но он доверял, да, он стал отцом всех веры, да. И вот Бог называет несуществующих как существующих. Это призыв к нам, братья и сестры, доверять Богу, оставлять, рисковать, но идти за волей Божьей. Мы не будем постыжены. Хотим мы величия Божьего. Без определенного риска, без определенных страхов это не будет. Не будет все гладко, да. Но Бог, если мы Ему доверяем, по-большому, если мы Ему доверяем, Бог все сделает хорошо в конце концов. Мы не будем жалеть за те потраченное время ради Бога, силы, деньги. Мы не будем жалеть. Понимаете, братья и сестры, и вот мы живем в Москве, и все такое, материализм. Поэтому ослабеваем веру иногда, теряем цель, да, и вот даже газеты мы будем раздавать, это воля Божья. Мы не знаем, как затронут эти статьи людей, мы не знаем, мы просто повиноваться будем, да. Это воля Божья, пусть Бог собирает этот пазл, мы как Авраам будем повиноваться, что-то оставлять и идти за Богом. Вот, Бог, все нормально. Бог знает, что Он делает. Аминь.